Глава 8. Красные волны. На широком балконе обсерватории свободно гулял ветер. Он переносил через море из Африки запахи цветущих растений жаркой страны, будившие в душе тревожные стремления. Мвен Масс никак не мог привести себя в то ясное, твердое, лишенное сомнений состояние, какое требовалось накануне ответственного опыта. Ренбосс сообщил из Тибета, что перестройка установки Кора Юла закончена. 4 наблюдателя спутника 57 охотно согласились рискнуть жизнью, лишь бы помочь в опыте, подобного которому на планете давно уже не производилось. Но эксперимент ставился без разрешения Совета, без широкого предварительного обсуждения всех возможностей, и это придавало всему делу привкус трусливой скрытности, столь несвойственной современным людям. Великая цель, поставленная ими, как будто оправдывает все эти меры, но надо бы, чтобы душа была совершенно чиста. Возникал древний человеческий конфликт цели и средства к ее достижению. Опыт тысячи поколений учит, что надо уметь точно определить переходную грань, как делает это в абстрактных вопросах математики регулярное исчисление. Как бы добиться такого исчисления в интуиции и морали? Африканцу не давала покоя история Бетлона. 32 года тому назад один из знаменитых математиков Земли, Бетлон, нашел, что некоторые признаки смещения во взаимодействии мощных силовых полей могут быть объяснены существованием параллельных измерений. Он поставил серию интересных опытов с исчезновением предметов. Академия пределов знания нашла ошибку в его построениях и дала принципиально иное объяснение наблюдавшимся явлениям. Бетлон был могучим умом, гипертрофированным за счет слабого развития моральных устоев и торможения желаний. Сильный и эгоистичный человек, он решил продолжать опыты в том же направлении. Чтобы получить решающие доказательства, он привлек мужественных молодых добровольцев, готовых на любой подвиг, лишь бы послужить знанию. Люди в опытах Бетлона исчезали бесследно, как и предметы, и ни один не подал вести о себе с той стороны другого измерения, как на то рассчитывал жестокий математик. Когда Бетлон отправил в небытие, вернее, попросту уничтожил группу в 12 человек, он был предан суду. Сумев доказать, что он был убежден в том, что люди странствуют живыми в другом измерении, и что он действовал только с согласия своих жертв, Бетлон был приговорен к изгнанию, провел 10 лет на Меркурии и затем уединился на острове Забвения. История Бетлона, по мнению Мвена Масса, походила на его собственную. Там тоже был запрещен тайный опыт, поставленный по отвергнутым наукой мотивам, и это сходство очень не нравилось Мвену Массу. Послезавтра очередная передача по кольцу, и тогда он свободен на 8 дней для опыта. Мвен Масс запрокинул голову. Звезды показались ему особенно яркими и близкими. Многих он знал по их древним именам, как старых друзей. Да разве они и не были исконными друзьями человека, заправлявшими его пути, возвышавшими его мысли, ободрявшими мечтания? Неяркая звездочка, склонившаяся к северному горизонту, это полярная или гамма-цефея. В эру разобщенного мира полярная была в Малой Медведице, но поворот краевой части галактики вместе с Солнечной системой идет по направлению к Цефею. Распростертый вверху в Млечном пути Лебедь, одно из интереснейших созвездий северного неба, уже потянулся к югу своей длинной шеей. В ней горит красавица-двойная звезда, названная древними рабами Альбиреу. На самом деле там 3 звезды – Альбиреу-1, двойная и Альбиреу-2 – огромная голубая далекая звезда с большой планетной системой. Она почти на таком же расстоянии от нас, как и гигантское светило в хвосте лебедя – Денеп. Белая звезда светимостью в 4800 наших солнц. В прошлой передаче наш верный друг 61 лебедя уловил сообщение Альбиреу-2. Предупреждение, полученное на 400 лет позднее времени посылки, но чрезвычайно интересное. Знаменитый космический исследователь Альбиреу-2, чье имя передавалось земными звуками как Влих-Оз-Дзиз, погиб в районе созвездия Лиры, встретившись с самой грозной опасностью космоса – звездой Оокр. Земные ученые относили эти звезды к классу Э, названному так в честь величайшего физика древности Эйнштейна, предугадавшего существование таких звезд. Хотя впоследствии это долго оспаривалось, и был даже установлен предел массы звезды, известный под названием предела Чандрасекара. Но этот древний астрофизик исходил в своих расчетах лишь из элементарной механики тяготения и общей термодинамики, совершенно не приняв во внимание сложной электромагнитной структуры гигантских и сверхгигантских звезд. Но именно электромагнитные силы и обусловливали существование звезд Э, которые соперничали размерами с красными гигантами класса М, такими как Антарес или Бетельгейзе, но отличались большей плотностью, примерно равной плотности Солнца. Исполинская сила тяготения такой звезды останавливала лучеиспускание, не позволяя свету покидать звезду и уноситься в пространство. Бесконечно долго существовали в пространстве эти невообразимо громадные тайные массы, скрыто поглощая в своем инертном океане их тяготение. В древнеиндийской религиозной мифологии ночами Брамы назывались периоды бездеятельного покоя Верховного Божества, по верованиям древних, сменявшиеся днями или периодами созидания. Это в самом деле походило на длительное накопление материи, позднее заканчивавшееся разогревом поверхности звезды до класса О нулевое, до 100 тысяч градусов, хотя процесс и не имел никакого отношения к божеству. В конце концов, получалась колоссальная вспышка, разбрасывавшая в пространстве новые звезды с новыми планетами. Так некогда взорвалась крабовидная туманность, достигшая теперь диаметра в 50 биллионов километров. Этот взрыв был равен силе одновременного взрыва квадриллиона убийственных водородных бомб ЭРМ –